помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, приветствую, 15.06, вновь с вами Александр Капков, рад всех приветствовать, дорогие друзья, подсоединяемся к обсуждению, интересная тема предстоит сегодня в программе «Урок Россиеведения». Прежде чем назвать имя нашего героя, назову вам средства связи, которыми вы будете в ближайшие, ну не только час, а два часа потом мы продолжим с вами оперировать, это телефон прямого эфира 7373948, наверное, я думаю и даю вам такую небольшую подсказку, что буду принимать вопросы по ходу программы, а не делать это, знаете, как обычно, выдавая их только там отдельным блоком в конце программы. Нет, буду пробовать делать это в течение программы, поэтому не стесняйтесь звонить во время нашего разговора, когда мы будем делать небольшие паузы, я буду вас подключать. Также, что вы можете делать вообще без зазрения совести в любой момент, это писать нам. Делаете вы это тремя даже способами на смс-портал, номер его 925-48-948. Вы можете писать нам в Телеграме, пользователю Телеграм... я забываю все время. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот так, латинскими буквами в одно слово, все очень просто пишется, обязательно найдете. И в Твиттере у нас есть также наш пользователь. Ему пишите собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Сегодня у нас в гостях историк, писатель Александр Мясников. Александр Леонидович, я вас приветствую. Добрый день. И мы сегодня говорим об истории дорожного движения в России. Написано у меня, но я думаю, что мы же вправе назвать, наверное, не только Россию, но и Российскую империю, потому что история наверняка где-то там начинается.
Как всякая история. Да. Она началась, на самом деле, до империи еще.
Даже до империи?
Ну, конечно. Проблемы же с дорогами. Нет, ну, понимаете, когда говорим слово «дороги», конечно, автоматически всплывает вторая часть этой фразы, значит, «дураки и дороги». Но на самом деле вопрос дорожного движения, вообще дорог, он достаточно любопытный и уходит глубоко-глубоко, далеко-далеко.
Отталкиваться только от одной дороги, то мы понимаем, что как только человек отправился из точки А в точку Б, вот и получилось дорожное движение.
Замечательно. Тогда вот мы меняемся ролями, я вас спрашиваю, из точки А в точку Б, вот условно говоря, в период изначальной Руси как можно было сделать?
Ну, пешком в первую очередь.
Нет.
Почему?
Не получилось.
Но ноги-то были?
Ноги были, да, дороги не было.
Дороги не было.
Дело все в том, что вся хитрость истории происхождения движения в России, на Руси, в России, это неважно, заключается в том, что дорогами были только реки.
Ах, вот оно что, вот
и
это
поэтому
правда.
И поэтому все города возникали поэтому на реках, да? Значит, над деревни, все остальное. Не только потому, что там баню было легко топить, потому что вода была рядом, да? Двигались. Летом, соответственно, значит, на однодревках. Однодревка – это просто лодка, выдолбленная из одного ствола.
Да.
Это были самые первые такие лодки. Потом уже стали внахлёст, там и все. А зимой, естественно, тоже дороги. Поэтому, кстати, монголы и пришли зимой.
Им было легче добираться.
Нет, просто другого пути не было. Даже сквозь леса не пройти было.
Я пытаюсь понять, нет ли в этом какого-то лукавства. Я понимаю, что река в данном случае просто быстрее, чем пешком. На той же однодревке по реке.
Значит, Александр, представьте себе, значит, что такое, например, Москва? Москва 10-11 века. Знаете, что это такое?
Трудно себе представить.
Это можно представить, если зайти в такой дремучий лес. Вот это то и было.
Так.
Значит, известные просто факты, когда отсюда из Москвы пошел один князь, значит, на встречу с князем из Суздаля, они хотели там вообще там выяснить отношения, им это не удалось, потому что они заблудились, один и второй. Боровицкий холм, поэтому Боровицкий, потому что там бор был непроходимый. Рубить деревья, делать просеки было очень сложно. Были тропки, да, тропинки были. А дороги как таковые, вот в этой, условно говоря, центральной Северной Руси, это вообще явление достаточно позднее было. Вот, дороги потом, кстати, заставили делать те же самые монголы и прочее, и прочее. Ну, и вообще передвигаться надо было.
Такой момент, который вот сразу всплывает. Да. Река везде, не везде течет.
Да.
Если человеку нужно туда, где реки нет, он живет с ощущением... Я понимаю, что это такой, может быть, философский вопрос, не самый корректный. Но получается, что он живет с ощущением того, что туда не добраться, если ему вдруг понадобилось.
Ну, вы вообще близки к истине, потому что у нас до сих пор есть места в России, куда не добраться. Поэтому... А раньше это было просто 99% территории, поэтому были эти заповедные дремучие, непроходимые и прочее, и прочее. И, как всегда, это вот такой парадокс цивилизации. Дороги у нас вообще рывок технологический всегда происходит когда? Когда происходит война, да? Военная идея. Война приводит вот такое, в движение очень много... И дороги — это тоже явление войны.
Давайте, наверное, вот сейчас, после этого такого глубокого исторического экскурса, попробуем выбрать стартовую точку, откуда мы пойдем и что мы в этой точке будем называть дорогами, и откуда, грубо говоря, ну будем начинать наш путь.
Я сейчас еще чуть-чуть в историю, чтобы было понятно. Значит, дороги на самом деле появились там в Древнем Египте были, в Древнем Риме, вот эта Аппиева дорога до сих пор существует. А потом случилась совершенно необычная такая вот странная вещь. Ну, как и все остальное в Европе, я не говорю про Россию, пропало. И вот этот Ренессанс, вот это вот возрождение, оно было связано с тем, что возрождались какие-то вещи совершенно элементарные, казалось бы, в том числе и дороги. И одна из проблем дорог, которая была и в Европе, а потом и в России, она была совершенно потрясающая. Знаете, какая? Дороги были, да, и улицы были даже, когда уже появились города, да? Тротуаров не было. Тротуары были, это вот как раз... Явление удивительное. Я думаю, что нам лучше всего начать, конечно, с эпохи Романовых, потому что это будет проще, да?
Ну да, мы все-таки вернемся из Европы сюда к нам переместить. Да. Я не могу вас отпустить. Да. Я понимаю, что, конечно, нам часа не хватит, и я уже я даже не мечтаю уложиться всей этой темой в эти 40, у нас на самом деле-то там 50 с чем-то минут. Не отпущу. Вот вы называете проблемой не было тротуаров.
Да.
А зачем необходимость? Когда, я думаю, вообще, мне кажется, не существовало проблемы разделения... Грубо говоря, пешего хода, ну и какого еще? Конного хода, ослиного хода.
Представьте, значит, вообще цивилизация – это вещь, связанная с городом, да? Без города цивилизации на самом деле нет.
Да.
Села потом превращались в города и прочее. Но всегда есть улица главная, да? Значит, как по ней двигаться? Идут экипажи, идут пешеходы. Как идти?
Вместе. Тогда по-другому не существовало. Нет, один посторонись, другой проедь, вот, и потом вернись обратно.
Возникали совершенно естественные конфликты интересов, как сейчас бы сказали, да?
Да.
И, значит, есть совершенно замечательные указы Анны Иоанновны, такая была императрица у нас, это 18 век, вообще одни барышни, то есть у нас правили, да? И вот они-то, между прочим, это вот так для мужчин на всякий случай.
Только не говорите, навели порядок.
Не-не-не, и они занимались со системой дорожного движения, как никто другой. Значит, Анна Иоанновна жутко боялась, значит, людей, которые быстро ездят на лошадях, поэтому... Там были указы о том, что бить плетьми и все прочее, все прочее. И вот порядок, как это ни странно, навела, значит, такая императрица, которую звали Елизавета Петровна, это дочка Петра I. Она сделала то, чем мы пользуемся до сегодняшнего дня. Причем это была женская логика, потому что с точки зрения здравого смысла это неправильная вещь. Она ввела правостороннее движение.
Но она же не сама это придумала.
Это не важно, кто придумал. Она императрица, она подписала указ.
Хорошо.
Значит, с точки зрения здравого смысла абсолютно бессмысленная вещь. Она вредная. Дело все в том, что правостороннее движение, значит, представьте себе экипаж, Елизавета, наверное, сидела всегда в карете с правой стороны. И она не видела, на самом деле, как работает ямщик. А у ямщика в руках что?
Плеть какая-то погонялка.
Значит, представьте себе, что замах плетью правой рукой, он вылетает на тротуар.
Получается, да.
И получается, пешеходу по голове огреть совершенно никакой проблемы нет. Понимаете? Uh-huh. Вот это левостороннее движение, оно в этом случае правильнее, потому что на пешехода плеть не летит.
Да.
Но, тем не менее, она узаконила правостороннее движение. Это был первый шаг, очень важный. Вот вообще в системе дорожного движения как такового, потому что без этого вообще были проблемы.
Кто еще раз это сделал?
Это сделала Елизавета Петровна. Елизавета, дочь Петра I.
Да.
Это был указ 1740 года, я не помню. Суть не в этом была. Значит, вот это дороги. Но до времен первых дилижансов, а это времена начала 19 века, это только-только к власти приходит Николай I. Это была такая в истории России, вообще в истории всегда замечательная вещь. К власти приходит человек, которого к власти не готовили, Николай I. Он был инженер, военный инженер. И вот благодаря ему... Ну, в школе, правда, у нас он такой тиран, там вообще декабристов мучил и прочее. Там, правда, все наоборот как, но неважно. Значит, при нем появляются что, первые железные дороги, при нем появляется первый телеграф, это потому что он инженер был, да? И при нем начинается строительство настоящих дорог. Дело все в том, что первая дорога, которая у нас создавалась, и вообще была как бы образцом, это дорога Петербург-Москва.
Логично.
Это по указу Петра Первого она строилась. Но дело все в том, что все дороги до времен Николая Первого, они были земляные.
Та же самая Петровская, Москва, Ленинград. Да,
она была земляная. Она была земляная.
А что, прошу прощения, да, тогда по указу Петра строилась? Что вот земляная дорога, ее строительство в чем заключалось?
Сейчас
вырубить пни лишние, чтобы не мешались, разровнять, впадинки закопать, холмики срезать.
Вы знаете, есть, на самом деле есть классическая русская литература, и там можно прочитать фразу, которая нам сейчас, ни вам, ни мне, будет вообще непонятна. Больше всего, например, люди в 18-19 веке проклинали так называемые мощеные дороги.
Абсолютно понятно, почему.
Нет, когда там булыжником мощеные, понятно, а до булыжника-то что такое было?
Не представляю, чем это было.
А я могу сказать,
утоптанная земля
ничего
какая-то
подобного. Значит, дорогу строили, вот эту первую дорогу строили, там клали так называемые фаши. Фаши — это очень простое слово фашизм, на самом деле. Да?
Правда?
Конечно.
Так.
Фаши — это римский, это связка, пучок, это пучок.
Так.
Пучок дротиков. Вот многих, вот даже в Питере есть Михайловский такой замок и Михайловский стадион, там на дверях вот эти фаши. Фаши — это просто связка, на самом деле.
Хвороста какого-то или что?
Нет, там дротиков. А здесь вязали маленькие деревья, да, или, и вот, эти вот, вот этими фашиями укладывали, как бы вот делали такой, это даже не дренаж называется, это первый слой, да, на который потом...
Поперек их клали, если
Да. Потом на него насыпали песок, потом сыпалась земля.
Так.
И вот уже во времена Екатерины додумались, это была, кстати, такая штука, когда здесь был такой инженер один замечательный, ну, дело в том, что проблема дорог, она была естественной, что передвигаться надо, никуда от этого не денешься, да? И он придумал использовать гравий.
Так.
Причем, значит, вниз это более крупный гравий, вверх более мелкий.
То есть это как раз вместо вот этого деревянного.
Вместо деревянной вот этой штуки. Но деревянная все равно частями оставалась. Угу. И вообще была вся проблема с тем, что дерево, естественно, сгнивало, да?
Естественно.
Значит, начинались вот эти все штуки.
И достаточно быстро.
Достаточно
один год
быстро,
и
все, да,
мне кажется, уже.
Значит, в городах, когда был хороший градоначальник, вот главные дороги выкладывали бревнами. То есть езда по этим бревнам представляла из себя такую зубодробильную историю.
Представляешь, ну, так да, же, вот как и по булыжной мостовой.
Ну, еще круче, да, вот это, да, булыжный мост. А булыжник появился в связи с тем, что не всегда можно было дробить камень, да? Чтобы его экономить, можно было класть этот самый булыжник.
Крупный.
Крупный булыжник, да, из него выкладывали вот эти самые дороги.
Да.
И вот это была основная проблема. И как только появился первый общественный так называемый междугородний транспорт, это дилижанс был,
да,
он ходил как раз по дороге Петербург-Москва, вот дорогу стали, значит, делать уже по-другому, стали делать с камнем. Вся проблема с дорогами российскими заключается вот в чем. То, что надо туда класть камень, знали все, но его просто нет, его не было. Знаете, вот центральная Россия, ну, земля хорошая есть, дерево есть хорошее, а камень, ну, нет его, и все. Поэтому-то, кстати, Петр Первый, когда основывал Петербург, он же какой приказ издал, да? Значит, если вы въезжаете в город, вы должны привезти минимум 10 камней. Это была обязаловка. Потом, кстати, то же самое в Москве было. Он тоже и Москву также хотел, чтобы все-таки все было, вот эта вот дорога была твердая и каменная. Потому что все эти земляные дороги, это же жуть, это же межсезонье вообще не проехать, да? Только зима и лето.
Позвольте, я немножко восстановлю хронологию, которую я у себя немножко потерял. В итоге Петр приказывает строить дорогу, которая была земляной, с прослойкой деревянной, которую вы называете, как еще раз?
Фаши.
Фаши. Жорж пишет, вязанка хвороста, фагот, это другое дело, да?
Нет, это, ну, это вязанка любая.
Тоже самое.
Любая
хорошо.
Вязанка, да.
Так, значит, при Петре дорога выглядит именно так.
Да.
После, в какой момент она начинает, когда мы деревянную прослойку меняем уже щебнем?
Начинаются первые как бы попытки, вот это Екатерина
II. Екатерина
II. Это 1760 всякие годы.
Вот все равно дорога остается земляной.
Дорога все равно остается земляная.
Угу.
И вот дорога начинает, появляется покрытие каменное, да, вот начинаются какие-то плиты, камни, которые стачивают и все прочее. Во времена Николая Первого. Но тогда же появилась одна...
Это получается, начало 19 века.
Начало 19 века, да. И тогда же было совершенно гениальное изобретение, которое было мгновенно стало модно в Европе, оно родилось здесь.
У нас?
У нас родилось.
И потом распространилось туда.
Да, но, это было очень недолго. Значит, это дерево решили пилить поперек и делать восьмигранники. И из этих восьмигранников выкладывать главные улицы.
Опять дерево.
Но дело все в том, что народ был просто в экстазе. Вы плывете просто вот по маслу. То есть ничего не дрожит, не трещит, ничего. Это было замечательно. И каждый год...
Они вот этими восьмигранниками, как конструкторы, выкладывали дорогу.
Александр, ничего нового в жизни не бывает, как вы понимаете. Когда у нас вместо асфальта кладут камешки...
Плитку.
Камешки,
да, она такой же формы.
Это все то же самое.
Да.
Вот до этого клали вот эти самые деревянные, пытались вот эти штуки делать. Но потом, конечно, на смену всему этому делу пришел уже камень, пришел асфальт, пришел вот уже потом позднее бетон. Но вот эта вот проблема дорожная, она была очень важная. И она бы очень сильно развивалась, если бы не тот же Николай I, который очень много сделал для развития всего, но он сделал очень много для развития железной дороги.
Он туда уделял свое внимание.
И поэтому...
Да? Для железной дороги он нашел же камень-то. Ничего страшного.
Нашел, да.
А почему для дороги?
Дело все в том, что дороги же, понимаете, у нас же была очень интересная система. Значит, дороги, значит, за ними следили так. Вот те деревни, которые находятся по пути, у них была обязаловка. Они
свой участок, свой участок следить. Да.
Но когда появились железные дороги, Питер в Москву пошел, это там 1854 год или 53-й, когда там, или 50 какой-то год, Николай I с семьей поехал, и там поехали, значит, все эти маленькие великие князья и все прочее, они были в шоке, что можно утром сесть в Петербурге на поезд, а вечером приехать в Москву. Это было неммыслимо, потому что такие расстояния, и вот так вот за день проехать. А потом можно, потом выяснилось, что лучше всю ночь ехать.
Почему ночью?
Ну, потому что ты пришел в поезд, лег, а утром ты уже...
Все понятно, спишь.
Да, ты не теряешь день. Но зато днем, зато все видно, все интересно.
Коль уж мы заговорили об этом направлении, в разных источниках я натыкался на то, что Ленинградская дорога появилась, вот опять тоже, что понимать под словом «появилась», открыта в 1882 году. Это более-менее какая-то точная дата или что она обозначает?
Какая дорога? Известно?
Москва-Ленинград, Москва-Санкт-Петербург.
Авто или железная?
Вот что в этом году произошло с этим направлением?
Ничего не произошло в этом году. В этом году произошло только то, что вот это 1882 год, это второй год правления Александра III. Александр III, это император, при котором не велась ни одной войны, ничего такого не делалось. Вот, но он прекрасно знал одну простую поговорку. Хочешь жить в мире, готовься к войне, да? Вот, и поэтому он стал вкладывать огромные средства в развитие вот этой инфраструктуры дорожной, железных дорог, автомобильных дорог, строительство военных кораблей, которые были нам запрещены после Крымской войны и прочее, и прочее. Вот, поэтому там ничего не произошло. Дорога, которая открылась между Петербургом и Москвой, вот эта вот дилижансная, это 1820 какой-то год, я не помню, это вот, значит, первая четверть XIX века. Есть замечательные картины, как там отправляются эти дилижансы. Значит, вот как вы думаете, сколько дорога занимала в этом дилижансе? Значит, что такое дилижанс, я сейчас объясню. Это такая большая карета, где стояли две скамейки, и пассажиры сидели друг против друга.
Да.
Как у нас сейчас в купе иногда в сидящем сидят.
Ну, я почему-то предполагаю, что дорога не была безостановочной, соответственно, это
конечно,
были... Что-то. Это, значит, были остановки на...
Но они ехали неделю.
Какую-то. Ночевки, да. Вы меня опередили, я хотел сказать, дней пять они ехали.
Ну, да, почти неделю, да.
Да. Хорошо.
Вот.
У меня такой вопрос.
А железная дорога появилась, соответственно, в 1850 вот этих вот, через 25 лет.
Если вы говорите то, что дороги имеют стратегическое значение и толчком для развития этих дорог по большей части служили военные действия, соответственно, в начале 19 века, я не знаю, перед 12-м годом, во время или после, должно был быть какой-то рост, скачок развития этих дорог. Правильно я понимаю или нет?
Нет, вы понимаете правильно. Другое дело, что в России это все приобретает... Дело в том, что в России никогда не было дорог, были направления. И война 812 года...
Мне кажется, вот здесь мы должны пояснить. Мне кажется, зря мы не сделали в самом начале программы. Что мы называем дорогой в данном случае? Вот вы сейчас сказали, нет дорог, есть направление.
Да, но это на самом деле такая степная цивилизация, направление, да? Потому что дорог нет, одни направления. Дело в том, что дорога — это то, что сделано руками. Вот то, что сделано руками для, естественно, проезда.
Угу.
Потому что пешком можно было и по тропинкам ходить.
Все понятно. Вот. То есть, как бы то направление, которое рукотворно облагородили, будем говорить.
Да, которые разрабатывали инженеры, это специальные люди были, прокладывали все эти дороги для того, чтобы по карте. Там это же целая такая наука была. Там не просто так люди приходили, там копали.
Понятно.
Мы в этом сторону будем копать, в эту.
В районе 1812 года.
А в районе 1812 года выяснилось, что отсутствие дорог — это очень положительная вещь для российской армии.
В войну.
В войну, да. войну. А после, после войны дороги начинают строиться, дороги начинают делаться. У нас, мы забываем, значит, перед войной 812 года, это был Александр I, а у него, его папа, это Павел I, который, которого, значит, благополучно в 801 году убили. Так вот, его, значит, 4,5 года правления Павла, они были для нас очень важны, потому что у нас вернулась армия, у нас появилась артиллерия, и появились, вот началось строительство новых совершенно дорог, потому что он сделал очень хитрую вещь. Значит, есть под Питером такой город, называется Гатчина. Это когда-то было имение, значит, там сестры Петра, потом, потом там уже после Павла там жил Александр Третий, вот этот гатчинский как бы узник называется, 5-10. И вот Павел решил, мама его долго не пускала на престол. Там история такая. Значит, когда Екатерина, его мама, совершила государственный переворот, она всем сказала, что вот мальчик только станет совершеннолетним, она ему трон отдаст. Но она же умная была женщина, она понимала, что это делать нельзя, поэтому она всем рассказывала о том, что мальчик-то хороший, но не совсем, поэтому лучше я буду править, а он там, значит, всякими делами заниматься. И поэтому до 40 с лишним лет ждал вот этого периода, то есть этого события. И вот он решил из Гатчины сделать образцовый российский город. И он сделал это с образцовыми дорогами, которые, кстати, до сих пор живы. Это было время, потом, когда, значит, когда стали делаться тротуары, то, что было тоже очень важно. Потому что дорога, она хороша, но в городе, если вы не знаете, как вам идти, сжаться к забору или не к забору, потом представьте себе эти барышни вот в этих платьях, которые до земли и вообще все прочее, это же все в грязи, это бог знает в чем. Вот. И Александр I, его сын, вот это, кстати, одно из, вот, про войну 812 года, одно из его замечательных совершенно таких указов, установок об устройстве, значит, в городах столичных тротуаров. Там проблема, знаете, какая была? Потрясающая. Значит, как это называть? Тротуар или панель?
Почему так? Откуда брали начало свои эти названия?
Значит, панель — это голландское слово от слова панел, то есть плитка, то есть, да, какая-то, ну, условно говоря, какая-то плита, да?
Да.
А тротуар от французского троте, да, — семенить. Угу. Так же, как клёш от французского клош, клошеша, значит, колокол, угу, больше ничего. И это был такой спор, серьезный, вообще вся страна...
Ну, дел-то не было больше, понятно.
Нет, дела были, но просто считалось, что нужно как-то все называть, все правильно. Вот, поэтому...
По-русски,
да, поэтому, да, поэтому он, значит, издал указ о тротуарах. Появились тротуары, причем в указе говорилось о том, что они должны быть не менее 1,5 сажень шириной, то есть практически это больше метра. Это очень важно, потому что там некоторые специалисты делали вот такие тротуары, по которым вообще там человек один еле-еле проходит.
Вот такие Александр показал сейчас 45 сантиметров, да, я, да, так, да, просто, да, руками. Да, ну, слушайте, ну, чуть-чуть более метра, соответственно, одна барышня в своем платье пройдет. Пройдет со второй, да, уже не,
со второй проблема, не получится. Но, тем не менее, сам факт появления тротуаров очень важен. Потом они стали широкие, потом они стали
как
большие.
Как они выглядели? Они выглядели, они как-то конструктивно выделялись?
Они или... выглядели очень просто. Они выглядели просто из больших каменных плит делались. Вот, как правило, это были гранитные какие-нибудь плиты, в Петербурге, по крайней мере, в Москву привозили.
Просто клали по краям на дорогу.
Да, на дороге, причем выше, чем дорога, вот что важно.
Ну, понятно, то есть они, грубо говоря, просто сверху их клали,
да,
и
да,
все.
Да-да-да, для того, чтобы можно было ходить. А по дороге, соответственно, могли ездить, и это было очень важно, потому что вот это городское перемещение, оно вызвало необходимость организации дорожного движения. Не только дорог, но и движения, потому что без вот этого дорожного движения дороги превращались просто в такую большую-большую проблему для всего городского населения.
По поводу правостороннего движения, Зеленоградец говорит, при левостороннем движении плеть может полететь на встречную карету, а там, да, дворянин жалко.
Ну, конечно, да, да, жалко, да, да. Но, тем не менее, в Англии они пошли по этому левостороннему, потому что, ну, чтобы не бить пешеходов.
Угу.
Совершенно верно, да. Она полетит на встречную карету, но не на человека.
Я немножко запутался. Подождите, в Англии левостороннее для того, чтобы... не попадать в пешехода, да, а у нас правостороннее, чтобы...
попадать в пешехода.
Чтобы попадать в пешехода, хорошо. А вторая, о которой вы говорили, это просто Елизавета сидела справа в карете.
Ну, видимо, она сидела справа в карете, поэтому она вот
ей нравилась. А точного какой-то вот истории здесь нет.
Причина там, можно там придумывать массу всяких вещей, но известно, что только Елизавета вот с нее все началось.
Все, я понял. Спасибо большое. Первая часть наша подошла к концу. Мы сейчас прервемся на новости, после этого продолжим. Поехали.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем программу «Урок россиеведения». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня историк, писатель Александр Мясников. Александр, еще раз вас приветствую, всех приветствуем, кто к нам только что подсоединился. Мы сегодня вспоминаем историю дорожного, развития дорожного движения в России, в Российской империи, и даже раньше немножко вспоминали в самом начале программы, но сейчас уже добрались до 19 века, и вот такого, я бы, наверное, даже сказал, соперничества между дорожным движением и железно дорожным движением, которому уделял время, соответственно, Александр I в начале.
В начале 19 века, а в конце века. Александр III, потому что он решил, значит, представьте себе, вообще, ну, до сегодняшнего дня мы все представляем по карте размеры нашего Отечества, но мало кто, не знаю, отчаялся бы, например, с запада на восток пойти пешком или с юга на север, да, потому что это надо много лет. Но это же нужно было как-то двигаться. И вот во времена, по сути, времена, это конец правления Ивана Грозного, там его сын Федор Иоаннович и прочее, у нас появляется первая дорога в Сибирь. Это так называемая Бобиновская дорога, по которой вот ездили, по которой возили там всех и каторжников, не возили, они ходили. Значит, кто-то там ездил и прочее, и прочее. И вот Александр III, он делает совершенно беспрецедентный шаг в 1891 году. Он публично заявляет о том, что будет построена железная дорога 8000 километров с запада на восток. И, соответственно, говорит о том, что должна быть построена и дорога, то, что называлось шоссе. Шоссе уже тогда появилось, это название. Вот. Но шоссе как-то не очень вышло, и у нас до сих пор как-то не очень выходит там с этим шоссе. А железную дорогу он построил, это было, конечно, потрясение для всех.
Не, вы не смотрели, как на сумасшедшего?
Да, смотрели, конечно, да, потому что как вообще придумать себе такое, но это благодаря этому у нас вообще вот весь этот край, это вообще называли потом хребтом России. Потому что все, у тебя есть логистика, значит, у тебя появляются города, ты можешь транспортировать все прочее. По поводу дорог и железных, и всяких остальных. Значит, 20 век, большевики приходят к власти. Ну, значит, этот...
Простите, Александр, можно я вас здесь перебью, прежде чем к 20 веку перейти, раз уж вы сказали, вернусь к Ивану Грозному, который прокладывает дорогу в Сибирь. Каждая дорога имеет значение, да? То есть нужно точно понимать, а что на конце этой дороги. Зачем он в Сибирь шел? Зачем эта дорога вот нужна ему была? Он шел на Тихий океан.
Тихий океан. Нужен был Тихий океан, нужна была вот эта коммуникационная связь. До времен Ивана Грозного у нас существовал на севере существовала проблема, связанная. У нас были. Все думают, что в советские годы были закрытые города. На самом деле они были даже во времена Ивана Грозного. Это города, которые. Вот северные города, сибирские, через которые шла пушнина. Пушнина был основной продукт, который продавали на Запад. Кстати, вот как вы думаете, зачем нужна была, например, в таком количестве пушнина, например, в Италии, в Испании?
Вы имеете в виду в теплых краях?
Да.
Не знаю, но для чего они могли использовать?
Вот это вот такой парадокс. Дело в том, что раньше не существовало постельного белья.
Так.
И поэтому крестьяне спали на овчине, а дворяне спали на... Соответственно...
Но вы имеете в виду, это что-то матрасоподобное?
Нет, это не матрасоподобное, это вместо белья постельного.
А, вместо
белья. Просто не было постельного. Матрасоподобное, это было из сена, что называется, делали
там. До какого места Грозному удалось провести дорогу, Жорж спрашивает?
Они дошли, по сути, за Урал. За Урал, потом ее достроили, она была достроена, она существовала очень долго.
Вот как, вот. А какая трасса, как они пошли? Мы себе примерно представляем железнодорожный путь, который появился позднее.
Да, нет,
они тем же путем пошли?
Нет, нет, они немножко другой, немножко другой.
Чтобы потому, примерно, южнее, ну, севернее?
Севернее шло, севернее, южнее. Она такая не очень ровная была, вот ее потом выравнивали. Из дорог таких совершенно уникальных, это, конечно, там вот эта вот военно-грузинская дорога, когда в 19 веке Грузия присоединена, начали строить вот эти все эти дороги. Так вот, по поводу дорог и по поводу советской власти. Есть одна совершенно потрясающая история. Значит, когда мы должны понимать, там не безоценочно всякое, что вот все-таки начало 20-х годов, для многих людей это был такой безумный период всяких мечтаний, каких-то невероятных совершенно, каких-то проектов фантастических совершенно. Вот, один из них назывался Петросква.
Петросква.
Слышали такое?
Ну, нет, я не слышал, но уже примерно понимаю.
Да, это соединение как Петрограда и Москвы. Была идея построить огромный новый город вдоль дороги Петроград-Москва. Вот для того, чтобы не было проблем с передвижением, со всем прочим, будет вот такой 600-километровый город. На самом деле идея потрясающая по своей сути.
Так это архитекты придумали или сумасшедший какой-то? Нет, я не понимаю.
Это придумывали там все. Они все были такие... Там же была идея создания нового человека, соответственно, нового общества и всего остального. Поэтому что там удивляться? Там было все, что угодно. Вот. Но вот эта Петроскава была очень... Причем долго очень обсуждали это все, и как это сделать, как это разбивать там на какие-то кварталы, не разбивать, а вот сделать вот единый такой город. Это был такой
бизнес. Нужно взять один город большой, а лучше два, и растянуть их вдоль дороги.
Ну, не просто больших два, вот Петроград, Москва, вот их соединить вот таким образом, совершенно невероятно.
Городской туннель я бы это дело называл.
Да, это то, что вообще потом стало называться вообще научной фантастикой, а тогда это не называлось научной фантастикой, считалось в порядке вещей. Угу. Советская власть поняла, что проблема с дорогами большая, и это мало кто знает, что в 1925 году, это после смерти Ленина, значит, там был у нас такой Рыков, руководитель, был введен новый налог. Не просто налог финансовый на дороге, а вы должны были отработать на дорогах.
На строительстве.
Да, на строительстве, на уходе, на ремонте. То есть это была такая штука, без которой все понимали, ничего невозможно.
Какую главную проблему он видел в 25-м году? Плохое качество дорог именно в городской черте? Или плохая связанность в принципе городов, которые
вообще, уже... Вообще плохая связь между городами. Плохие дороги в городе, значит, то есть это, там ведь какая проблема произошла, на самом деле, дорожная? Вот даже во времена того же Александра Третьего, который рассматривал, да, нужно сделать новое шоссе, там, 5-10, но и тогда никто не мог себе представить, что появятся автомобили. Все же рассматривали только лошадей. Вообще, вот конец 19 века, статьи были такие, вот я могу сказать, основные, как бы, заголовки и вообще темы обсуждаемые. Угу. Что будет через 20 лет с Россией? Мы же умрем от этого самого лошадиного навоза. Количество лошадей увеличивается. Что делать, совершенно непонятно. Растет вот это городское население, перемещаются все на лошадях. Вообще, как быть?
Слушай, подожди, конец 19 века. Первые автомобили уже в автопарке у царя стоят. У него несколько было экземпляров прекрасных.
Но это было начало 20 века. В конце там были несколько машин было всего. Но никто не представлял, что это будет будущее за этим. Это же нужно было представлять. Такую
массовость никто не мог.
Ну, конечно, это же была элитарная вещь, совершенно так, что это стопроцентная ручная сборка, да, всё понятно. И мало кто себе представлял, что такое будет.
Есть еще такое, ну, как бы нам тоже нужно понимать, что дорога в городе – это одно. А вот дорога между городами – это другое. В то время как в городах уже давно были мощеные ровные дороги с тротуарами и со всем остальным, дороги между городами, даже та, которая соединяла две столицы, по-прежнему оставалась земляной, по-прежнему оставалась непроходимой в межсезонье и в осадке. Да. Вот это все комплексно решали? То есть говорили, так, в городе нужно еще лучше, еще ровнее, а между городами нужно... Ну как, что они себе представляли?
Между городами нужны дороги, по которым можно ездить на машинах, потому что уже появляются 20-е годы, это первые вообще, то, что потом стали называться автобусами, такие грузовички, которые людей возили и прочее, прочее. Вот, и вопрос дорожный был, на самом деле, очень острый, потому что впереди была индустриализация, была коллективизация, значит, нужно было возить все, а возить надо же почему-то возить, да, по какому-то покрытию.
Это железная дорога, опять же, которая уже на тот момент...
Не везде. Железные дороги... Есть места, где железной дороги невозможно было, потому что железная дорога очень дорогая тоже вещь, да? Вот. И если просто дорога, по этой простой дороге можете двигаться вы сами, да? Можете двигаться, если у вас есть там ишачок или лошадка, или еще что-то такое, или велосипед. Кстати, велосипед появился, как раз, в времена Александра Первого. Но тогда велосипед никто еще не представлял, что это такое, потому что велосипед был на самом деле... То, что потом во времена Первой мировой войны называлось самокатами. Я полагал, что самокат типа нынешних, которые вот ребятишки катаются по Москве везде с этими самыми, отталкиваясь ногой. На самом деле, это представить себе самокат, это то, что мы сейчас назвали велосипед без педалей. Понимаешь,
на него... Ну, садишь, и на ногами был конфликт интересов, да, дороги. Потом появился конфликт интересов человек-велосипед. Потом получился велосипед-лошадь. Вот потом это... еще добавился автомобиль. Саша,
вот это самое главное. Дело все в том, что когда появились велосипеды, и вот меня поражает только одно, что проблема эта осталась до сегодняшнего дня.
Непонятно, где они должны быть, да, с пешеходами, да, или с водителями.
Это были указы губернаторов, там всяких генерал-губернаторов, которые заставляли людей на велосипедах, запрещали ездить по тротуарам. Ничего не помогало. Вот это как бы
И до сих пор сохраняется.
Да, желание велосипедиста ехать. Он же такой же участник дорожного движения, как все остальные.
Но по большому счету, согласитесь, что их нужно разводить. Они, это то же самое, что автомобиль будет ездить по тротуару, а люди ходить по дороге. Нужно разводить автомобилю свое место, велосипеду свое место, пешеходу свое.
Нет, это безусловно совершенно. То, что, в общем, в принципе, сделано давно на Западе, у нас здесь тоже сейчас появляется. Но все равно, я сегодня шел в студию, это ужасно. Вокруг метро там какая-то сходка этих велосипедистов, их невероятное количество. И они даже не хотят заезжать на проезжую часть. Им здесь очень удобно, понятно.
Был в какой-то период наиболее острый конфликт, когда автомобилизация была уже более-менее хоть на каком-то уровне, а извозчики еще не ушли с улиц. Тем более, я думаю, что в послевоенные годы, если я правильно помню, извозчики, наоборот, набирали силу. Если там до 1937 года там появилось метро, и мы все прекрасно помним эту песню извозчика, который сожалел и пел нам о том, что он на метро едет извозчика. Да. Послевоенные годы, они же опять вновь...
Ненадолго, на самом деле. Дело в том, что вот этот вот лошадиный извоз, он очень долго оставался. Практически до 50-х годов. Потому что...
50-е годы уже автомобилей достаточно было.
Ну, конечно, просто послевоенная история... Да. Нет, ну, конечно, они не ездили по там, в том числе они по главным улицам тоже ездили, телеги вот эти, все прочее. Значит, есть очень интересная вещь, связанная как раз с этими, вот, с этими телегами, со всем прочим. Дело все в том, что не было холодильников, да?
Ну, да, не было
холодильников.
Хорошо.
Вот какая связь между холодильником и машиной?
Погреб был.
А чтобы в погребе было холодно, что нужно сделать?
Поглубже его выкопать нужно.
Что ты говоришь? Ну, выкопай его поглубже, у тебя будет там по колено воды.
Хорошо, я не представляю, как автомобиль
холодильник. На самом деле, я сейчас тебе объясню, почему нужны были лошади. Дело все в том, что до 60-х годов, до 60-х годов на Москве-реке, на Неве в Питере и вообще на всех больших, на Волге, все магазины, значит, все предприятия там, общественного питания и все прочее, они заготавливали
лед,
который развозили, вот как раз нужны были либо легкие автомобили, потому что он выехал на лед, чтобы он не провалился, либо лошади. И вот этот лед развозили, складывали вот в эти самые подвалы. Я не знаю, там эти как они, землянки, там все что угодно. И он сохранялся практически до осени. Вот почти во всех...
То есть это, грубо говоря, как специализированный транспорт для одной конкретной задачи, легкий транспорт. Не забудьте о планах проложить железную дорогу на Аляску, Станислав нам пишет. Это чьи планы и когда они были?
Ну, это была такая идея, но это уже из категории то же самое, что Петроскла.
Мост? Мост что?
Была, понимаете... Мы сейчас забываем, железные дороги, это было такое потрясение для людей тоже, так же, как автомобиль потом стал, да?
Так.
Но, представляете, крестьянин, который видит все время лошадь, вдруг появляется какой-то монстр, который дымит, орет вообще, ну, там гудки,
еще перемещается.
И чудовищно, понятно, что он чудовищного веса, с бешеной скоростью несется. Это же невероятная совершенно вещь. И была идея вообще окутать весь земной шар вот этими железными дорогами. Была такая идея там сделать мост, сделать, вообще связать, значит, и, континенты Евразию с Америкой по железной дороге. Это были, это, проектов было огромное количество.
Это советские проекты? Я сейчас по времени пытаюсь определиться.
Такие постсоветские, конечно, советские.
Это уже советские,
да. Потому что до времена Николая... Уже дело в том, что мы Аляску продали во времена Александра II, поэтому как бы туда дорогу уже никто не собирался прокладывать. Нужно было у себя дороги сделать побольше всевозможные, что и делали.
92-й говорит, 25-й год, была серьезная военная угроза, а как без дорог перекидывать появившиеся танки? Ну, рановато еще для осознания серьезной военной угрозы. Там нет, она только
дело
пока
в том, что
назревает.
Вот тот, кто вам под номером 92, дело в том, что там не 25-й, а 27-й год. Значит, в истории России, в истории СССР была такая вещь, про которую все забывают. Называлась это военная угроза. Это 1927 год.
Так.
В 27 году совершенно неожиданно англичане разорвали дипотношения с Россией. И война, запах войны стал реальным. И власть похватилась. Началась ревизия, выяснилось, что нет ни дорог, ни оружия, ничего нет вообще. И вот тогда-то Сталин принимает вот это вот решение, которое потом всегда преподносится как некое какое-то такое суперполитическое, там, переосмысление Маркса. Там никакого переосмысления Маркса не было. Суть была очень простая. Нужно было обезопасить страну. И он понимал, что нужна срочная модернизация, то есть то, что называется вот это вот...
Исход Первой мировой не повлиял на это? Я понимаю, что много времени прошло, да, но все равно как-то поняли.
Исход Первой мировой очень много на что повлиял. Это мы как-то к Первой мировой относимся так достаточно, из-за того, что у нас была гражданская война, у нас в тень ушла мировая война. Вот, а события...
Но все равно, опять же, военные действия для нашей страны, которые на территории нашей страны и проходили еще, конечно, и гражданская война, да. Уж вы сказали, что на дороге очень сильно влияют подобные вещи.
Да, конечно, как же.
Как изменились вот после
этого? И вот с 25-го года начинается, вот с 25-го года я вам говорил, что появляется вот этот указ о необходимости, значит, реальной работы на дорогах. С 27-го года, когда начинается коллективизация, индустриализация, значит, появляются у нас исправительно-трудовые лагеря, то, что мы называем ГУЛАГом. Основная их деятельность — это дороги. Это дороги, потому что без дорог мы понимаем, что ничего невозможно сделать, никакие дни прогресса, никакие заводы, ничего невозможно построить, если нет обыкновенной логистики, да? И начинается строительство дорог, причем таких настоящих. Вот люди, которые как бы такие, типа человек по фамилии Суворов, он же Резун, да, который рассказывает о том, что и Сталин хотел нападать на Европу, вот, как раз эти вот дороги говорят о том, что этого не было. Потому что дороги строились в основном с расчета на восток. Восток, вот все остальное. А на запад как раз дороги не строились, потому что там его мало волновали дороги.
Может быть, не потому, что там уже вроде исходили, изъездили, и вроде что-то есть, в отличие от востока, который
конечно,
остался.
Конечно, там что-то вот... есть, там этого хватало, на самом деле, то, что есть. А на востоке вообще ничего не было. Я могу вам рассказать, значит, такую ситуацию. С начала 90-х годов я работал на телевидении, мы решили сделать пробег, значит, условно говоря, Петербург-Владивосток на машинах. И мой заместитель, который все это должен был делать, приходит ко мне, говорит, ты знаешь, это сложно сделать. Я говорю, почему? А знаешь, дороги там 700 нет. километров нет дорог. Я говорю, как нет? А вот так, говорит, нет, и все. Это 90-е годы.
Ну, сейчас-то уже есть.
Ну, сейчас, да, не знаю. Я не ездил, не могу сказать. Вот, но, то есть, это вещь очень важная и очень нужная была. И поэтому сюда привлекали специалисты, ну, в общем, все что угодно. Но дороги строили, и очень мощные.
Перед войной, 37-й год, возьмем примерно это время, состояние дорог, я бы, наверное, сказал, ну, в Москве и на основных направлениях, я, правда, не могу их сейчас назвать, я точно понимаю, что Ленинградская, я точно понимаю, что наверняка Киевская, да, или какое-то Можайское, ну, вот на запад, на западное направление, видимо, вот на восток не особенно много. В каком состоянии находится?
Я вам сейчас просто, знаете, как в старом анекдоте, вопросом на вопрос, а я приведу очень простую вещь. Значит, 21 августа 1937 года Советский Союз подписывает договор с Китаем об оказании военной помощи. На сегодняшний день это самая дата, с которой началась Вторая мировая война, а совершенно не сентябрь 1939 года. И мы начинаем оказывать военную помощь Китаю, потому что на них напала Япония. Там смысл очень простой. Японцы захватывают Маньчжурию, вот этот вот север Китая, с тем, чтобы туда переселить всех с островов. Потому что всем трясет там. Мы начинаем оказывать военную помощь. Авиации, танками, всем чем угодно.
Ну, у нас уже есть железная дорога туда.
Да, но помимо железной дороги, я могу сказать, 5200 грузовиков регулярно привозят туда боекомплект и все прочее, да? То есть вот этих дороги на восток строились, и очень сильно строились, потому что стало было понятно, что дороги нужны, потому что нужна связь с востоком. Это же такое время было удивительное для всех. Я всегда, когда там с кем-нибудь встречаю по поводу 30-х годов, начинаются разговоры. Я говорю, вы знаете такую песню? В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Ну, да. Конечно, знаем. Я говорю, скажите, пожалуйста, где у нас граница с самураями? И в основном народ начинает тихо задумываться. В принципе, нет. Я говорю, ну, а песня-то была? Была. Ну, они решили перейти? Решили. А где было это? Потому что вот эта вот Маньчжурия, это вот северный Китай, он был захвачен японцами, и мы граничили с самураями. И Сталин прекрасно понимал, что военные действия неминуемы. И мы ввязались в эту войну, я говорю, с 37-го года. И это советские летчики, а не американские, бомбили, значит, японские аэродромы, громили там всякие военные базы, летя на совершенно фантастической высоте, где уже вообще кислорода нет. Вот это, ну, сейчас мы, это было очень долго все засекречено, я никак не могу понять только почему. У нас вообще секрет, это потрясающая вещь.
Ну, мы вместе там отрабатывали после Великой Отечественной войны, помогали.
Ну, это другой вопрос, но просто сам факт вот этого вхождения в войну, и вот это вхождение в войну уже такую мировую...
Это стал... как вектор развития восточной, восточной
дороги. Да и вообще вектор развития техники, технологий и всего остального, и в том числе дорог. Потому что ведь там же была идея вообще строительства танков без гусениц.
На чем?
Ну, на колесах. На колесах? Потому что дороги должны были быть везде.
Ничего
себе. Только ничего не получилось, да.
Ну, слушайте, этим. Наверное, потом уже и поняли, что зачем нам только на колесах. Это существенно сужает область деятельности.
Ну, конечно, этого, нет, это понятно совершенно. Нет, там эти военная техника, там вообще совершенно потрясающе. После войны проблемы с дорогами иногда нас решали совершенно неожиданно. Было предложение, причем сделали два образца так называемых подземных лодок, по аналогу с подводной лодкой.
Кроты какие-то.
Да, такие вот кроты, которые потом на Западе были трансформированы в машины для строительства метро.
Щитопроходные
вот эти, да? А у нас они появились как боевые машины.
Супер медленный, но очень большой. Да, я бы так назвал.
Да, и самое главное, что он тихо-тихо, значит, проходит под любыми... А закончился этот эксперимент, один раз застрял, второй раз застрял, по-моему, с третьего раза не стали вытаскивать, потому что очень тяжело вытащить.
Где-то он назад, до сих пор лежит. Хорошо. Да. А развитие именно московских дорог, я имею в виду вот Москвы в пределах ее границ, главным образом связано с чем?
У нас все всегда связано с какими-то датами. Это с этим ничего не сделаешь. Угу. 56-й год, значит, это фестиваль молодежи и студентов.
Молодежи, да.
Фотографии.
57-й все время.
56-й, 57-й, да. Там они были там всякие. Значит, фотографии, если наткнетесь, где-нибудь в интернете есть, потрясающие. Больше всего меня поразила разметка дорог.
Но ее, в принципе, не существовало до того времени.
Да.
То есть, как бы, я не знаю, даже встречные направления вроде не отрисовывали.
Да, но там были удивительные разметки. Например, стоянки для голубей. Ну, потому что голубь была птица мира, понимаешь, навезли кучу голубей. То есть там полная бредятина. Потом, интересно, конечно, очень сильный рывок. Дорожно, это, конечно, 70-е годы. Это подготовка к Олимпиаде 80. Это был, конечно, такой рывок потрясающий в отношении дорог городских именно. И подъездных всевозможных.
Ну, потому что нужно было подвозить,
нужно и чтобы было не стыдно. Нужно было, да, не стыдно. И потом нужно, чтобы, собственно, ехало, потому что нельзя, чтобы все время все стояло, да?
Угу.
Вот. Вообще, надо сказать, что дороги – это вообще вещь, которая была, есть и будет. И как бы относить это только к каким-то там незапамятным временам. И проблемы к тем временам относить нельзя, потому что это проблемы современные, и будут еще только усиливаться они. И поэтому, конечно, вот эти вот ребята, кто занимается архитектурой, там проблемами дорог, это, конечно, для них...
Слушай, после 80-го года можно еще какую-то дату отметить? Или, я думаю, сразу наметить 2018-й?
Да.
Потому что сейчас, мне кажется, у нас опять есть большой скачок, изменения, которые...
Нет, ну, конечно, нет. Это вот эти, условно говоря, 10-е годы, да, 21-го века, последние там несколько лет, конечно, очень сильный рывок вперед начинается.
Вы имеете в виду нулевые?
Нулевые не очень, с нулевых только все начиналось.
А что вы имеете в виду? У меня как-то это все связано все-таки больше с метро, я вот помню. Потому что, а что, а с дорогами что у нас?
Нет, ну, во-первых, ты не забывай, у нас появилось третье кольцо.
Ах, в этом смысле, хорошо, да.
Это, между прочим, я тебе могу сказать, что это событие мама-мия какое-то. Сейчас кажется, что это ерунда, а это было на самом деле очень важно.
Хотя, конечно, такой поэтапный ввод этого кольца немножко сгладил впечатление от его открытия, да? То есть не было такого, знаете, бам, кольцо появилось.
Ну да, там частями вводили, ну и потом у нас, как правило, любят же открывать, когда там с этими шариками, с салютами
и
все прочее.
И потом по кольцу прям проехать.
Но это на самом деле, когда, знаешь, лицом к лицу лица не увидать.
Верно.
Я могу сказать, что вот это третье кольцо, которое на самом деле не третье, а какое-то там восьмое уже по счету, если говорить о исторических кольцах Москвы.
Но обычно его называют третьим почему? Бульварное Садовое, потом, соответственно, Трешка, МКАД. МКАД, я не знаю даже, получается. Ну, у МКАДа нет названия. Кто-то вспоминает Кремлевское кольцо, еще что-то.
Но дело в том, что, например, когда ты внутри находишься, ты не понимаешь. Например, вот это третье кольцо, если бы... Вы можете поговорить с любым человеком из Питера, который сидит за рулем в Питере, он вам скажет, что если бы в Питере появилось хоть что-то похожее на третье кольцо, вообще ситуация бы в городе изменилась, да?
Мы пожелаем им этого, чтобы у них в скором времени что-то подобное появилось. Или, может быть, неразводные мосты какие-то. Я не знаю, это тоже наверняка может упростить несколько передвижений у них по городу. Спасибо большое. У нас закончилась программа «Урок России-ведения». Я благодарю вас, наших слушателей и, конечно же, нашего гостя Александра Мясникова. Спасибо вам большое за эти истории.
Вам спасибо.
Дорожные истории.
До встречи, да.
С вами не прощаюсь.